Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 7-нчи январь, күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Бишкек менен Ош мэр шайлоого канданууда. Азырынча бирден гана талапкер катталды. Бишкектеги талапкер кечээ тил сынагынан өттү, ал эми Оштогу талапкер айрым серепчилерди таң калуу жаратууда.
Ушунчалык президентибиздин бийликтин кайна турган, ишине турган кишилери жокпу?
Муфтийди жашыруун видеого тартып, интернетке таратып жиберген ким? Бул суроого муфтийдин өзүндө жооп бар.
Ошо дин иштери боюнча комиссиянын мүдүрү Абдулат Жумабаев ушуну кылып атат деп мен билемин.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө оодо болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешова алып барам. Анда эмесе түз оодогу программабызды баштайбыз. Жогорудагы айтылгандарга кененирээк алдында азыр дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне болуп атат, эмне жаңылык кесиптешим Бакыт Асановтон билип алабыз. Бакыт, саламатсызбы? Сөз анда сизде.
Саламатсызбы? Рахмат. Президент Алмазбек Атамбаев кум төргенин иштетүү боюнча кыргыз өкмөтү жогорку кеңешке 23 декабрда сунуштаган келишимдин долбоорунун 6-7 пункттарында орой каталар бардыгын, даярдалган келишим өлкөнүн кызыкчылыгына туура келбестигин белгилеп, аны жогорку кеңештен чакыртып алууну өкмөткө тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка ишенимдүү булактар билдирди. Январдын биринчи жумуш аптасында өкмөт келишимдин долбоорун кайра иштей баштары күтүлүүдө. Сентябрь айында жогорку кеңеш өкмөткө кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшүн 67% жеткирүүнү тапшырып, эгер Сентерегол тага макул болбосо улутташтыруу чечими кабылданарын эскерткен болчу. 23 декабрда кыргыз өкмөтү сунуштаган долбоордо Сентерегол менен Кыргызстандын үлүшү 50-50% болгон башкы сунуш калтырылган эле. Бүгүн Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиялардын жолугушуусу башталат. Жолугушууга коопсуздук жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министр Токо Мамытов баштаган кыргызстандык делегация катышмакчы. Мамытовдун Азаттыкка билдиришинче, жолугушууда өткөн жылы талаш жараткан Баткендеги Аксай тамдык көк таш жолунун курулушун жандантуу баштаган бир нече маселе каралмакчы.
Жалпы бүт чек арадагы маселелер боюнча жер маселеси, суу маселелери бүт ушулардын баары да кеңири талкууланат.
Өткөн жылдын 17 декабрында Аксай айылынын тургундары менен Тажикстандын Варух анклавынын жашоочуларынын ортосунда тиреш орун алып, аксайлыктар Варухка кетчү жолду бууп, бийликтен Тажикстандын Чорка айылын айланып өтчү Аксай тамдык көк таш жолунун курулушун жандантууну талап кылышкан эле. Америка Кошмо Штаттары Ирак өкмөтүнүн Аль-Каидага байланышы бар терроршул топтор менен күрөшүндө көмөк көрсөтүү үчүн аскерий техникадан жардам берүүнү тездетет. Ак үйдүн маалымат катчысы Джей Карни дүйшөмбүдө журналисттерге сүйлөп жатып, Кошмо Штаттар терроршул топтор менен күрөшүүдө Ирак бийликтери менен тыгыз кызматташып жаткандыгын маалымдады. Бул кырдаалда ирактыктар демилгенин өзүн алып күрөштү жүргүзүп жатат. Бирок бул биз аларга жардам бербейбиз дегендик эмес. Биз Ирак бийликтери менен тыгыз кызматташып, Аль-Каидага санаалаш топторду жок кылуу боюнча стратегияда иштеп чыктык. Анын алгачкы жыйынтыктарын Рамадидеги күрөштө көрө алдык, деди Карни. Карни кошумчалагандай, АКШ ушул жылы Иракка учкусуз учактардан да жардам берүүнү да мерчендеп жатат. Мындай билдирүү өзүн Ирак ислам өлкөсү Леванта деп аталган Аль-Каидага байланышы бар топтун согушкерлери Фалужа жана Анбар провинциясынын борбору Рамади шаарларынын айрым бөлүктөрүндө өткөн аптадан баштап ээле болган соң жазалды. Дүйшөмбүдө Ирактын премьер-министри Нур аль-Малики Фалужа шаарынын тургундарына кайрылып, Аль-Каидага байланышы бар согушкерлерди шаардан кууп чыгууну чакырды. Пакистандагы атайын трибунал мурдагы президент Первез Мушараф сотко келбей койгон соң анын саламаттыгын текшерүүнү талап кылды. Мушарафтын адвокатынын айтымында мурдагы өлкө жетекчиси жүрөк оорусунан улам сотко келе албай калган. Өткөн бейшембиде да Мушараф сотко бараткан жеринен жүрөгү кармап ооруканага жаткырылганы кабарланган. Ага чейинде ал 2 рет коопсуздугунан чочулап сотко келбей койгон эле. Анда эгер Мушараф дагы бир жолу атайын трибуналдагы угууга катышпай койсо камалат деп эскертилген болчу. Мушарафтын адвокаты Ахмед Риза Касури сот экс-президенттин саламаттыгынын абалы эске алат деп ишенерин билдирди. 70 жаштагы генерал Мушараф 2007 жылкы тополоң учурунда конституцияны убактылуу иштен чыгарып, өзгөчө кырдаал киргизген үчүн мамлекетке чыккынчылык кылган деп күнөөлөнүүдө. Ал өзүнө каршы ачылган иштерди саясий себептер менен түшүндүрүп жүрөт. Бүгүн Иса пайгамбардын туулган күнү. Бул күнү баардык православ чиркөөлөрүндө Исанын туулган күнүнө арналган майрамдык жөргөлөр болот. Христиандар чиркөөлөргө келип шам жагып, Кудайга жалынышат. Ошондой эле кедей кембагалдарга садака таратылып, муктаждарга колдон келген жардам берүү керек деп да эсептелет. Бүгүн Бишкектеги орус чиркөөсүндө да майрамдык жөрүлгөлөр өткөн жатат. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандык христиандарга куттуктоо жолдоп, бул майрам жаңылануу жана айкөлдүктүн майрамы деп атаган. Кыргызстандын калкынын 10% жакыны православ христиан динин тутунушат. Бүгүн Бишкек шаардык кеңешиндеги Ата Мекен фракциясы жыйынга чогулуп, Борбор калаанын мэрлигин өз талапкерин тандайт. Бул тууралуу аталган фракциянын лидери Союзбек Салиев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында фракция мүчөлөрү дүйшөмбү күнү да жыйынга чогулуп, бирок бирдиктүү талапкерди тандай алган эмес. Бишкек жана Ош шаар башчыларын шайлоо 15-январга белгиленген. Талапкерлерди каттоо 8-январда аякташы керек. Буга чейин шаардык кеңештеги социал демократтар фракциясы мэрликке талапкер катары өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Кубанычбек Кулматов көрсөткөн. Ал дүйшөмбүдө мамлекеттик тил боюнча сынакты да тапшырды. Ал эми Бишкек шаардык кеңешиндеги республика фракциясы мэрликке талапкерди тандай электигин Азаттыкка маалымдады.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кежиден. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок, абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал абаддан 0-5 градус суук, Ысык Көл, Таласта 2-7 градус суук болот. Нарында 10-15, тоолордо 14-19 градуска чейин суук, Бишкекте 2-4 градус нолдон төмөн. Ошентип Бишкек менен Ош мэр шайлоого камданууда. Эки шаарда тең мэрликке азырынча бирден гана талапкер катталды. Бишкек шаардык кеңештеги социал демократтар фракциясы Кончубек Кулматовду сунуштады. Ал эми Ошто коалициялык көпчүлүк Айтмамат Кадырбаевди алып чыкты. Бирок Ошто бийликчи күчтөрдүн 2010-жылы май айында убактылуу өкмөткө каршы чыккан Кадырбаевдин талапкерлигин көрсөткөнү таң калуу жаратууда. Талапкерлерди каттоо 8-январда аяктайт. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Бишкек шаардык кеңештеги социал демократтар фракциясы мэрликке көрсөткөн Кубанычбек Кулматов 6-январда мамлекеттик тил боюнча сынактан өттү. Шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовдун Азаттыкка билдиришинче, Кулматов кыргыз тилинде эркин жазып сүйлөй аларын далилдеди. Ал эми калган талапкерлер үчүн мындай сынак 8-январда уюштурулмакчы.
Жөө жакшы билеттим, мен өзүм болсо отурдум ушул жерде, өзүм көрдүм, өз көзүм менен уктум, көрдүм. Видео камера тартылды, баары 8-январда саат 5:30 чейин кабыл алабыз да. Бүгүнкү комиссияны дагы мен сурап, буларды 8:00 саат 10:00 койдум да, дагы талапкерлер болсо өтүп алсын деп чыккан комиссияда.
Кубанычбек Кулматов азыр Чүй облусунун губернатору, ага чейин бажы кызматынын башчысы болуп турган. 2011-жылы анын жарандыгына байланыштуу чуу чыккан эле. Жогорку кеңештеги өнүгүү депутаттык тобунан депутат Тынчыкбек Шайназаров Кулматов 2010-жылдын август айына чейин Орусиянын жараны болуп жүргөн айтып, кызматтан алуу демилгесин көтөргөн болчу. Бишкек шаардык кеңештеги калган республика Ата Мекен жана замандаш фракциялар азырынча талапкер тандай элек. Ош шаардык кеңештеги социал демократтар, Ата Мекен, Республика, замандаш жана Адилеттүү Кыргызстан фракцияларынан куралган коалициялык көпчүлүк Айтмамат Кадырбаевди алып чыкты. Адилеттүү Кыргызстан фракциясынын лидери Абдубахап Нурбаев Кадырбаевдин талапкерлигин замандаш фракциясы сунуштаганын жана анын убадалар көпчүлүккө жакканын кеп салды.
Шаардагы проблемаларды билеткен, анан негизги социалдык маселелерди көтөрүп ушул жакта көбүрөөк иштейм деди. Анан ал негизги нерсе депутаттар менен чогуу иштеп, ынтымакта чогуу аракет кылабыз деди. Биз күнөндүрган ошол болду, анткени мэрия бул аткаруу бийлиги гана, ал шаардык кеңештин чыгарган чечимдерин аткараткан. Ал ошол биз менен чогуу иштешип, чогуу аракет кылабыз деди. Ошол негизинде ошол ойлорун карап, анан ошо колдоп бердик.
Бирок Айтмамат Кадырбаевдин талапкерлиги бир топ суроо жаратууда. Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов 2010-жылы убактылуу өкмөткө каршы чыгып, облустуга кемчиликти басып алган Кадырбаевдин талапкерлигинин сунушталышын сынга алды.
Айтмамат Кадырбаевдин баскан жолу бул Мырзакматовдун эле жолу, керек болсо Мырзакматовдун жолу улууураак. Ошол экөө тең кара суу базарынан чыгышыпты, бирөөсү кожоюн, бирөөсү базарком болуп, баягы айтылуу окуялар билесиз, кара суу базарынын тегерегинде бир канча кишилер менен ошол жакта кармашуу, үзүчүү 2005-2006 жылдары баардыгыбыз эсибизде. Мына эле ошол өткөн 2010-жылдын май айында так ушул Атамбаевдин бийлигине түздөн түз, керек болсо куралчан көтөрүлүш чыгып, ошол жерде бийликти басып алган кишиге кайра ушул бийликти ишенимдүү түрдө дайындоого мындай көрсөтүп аткандары, менин оюмча бул бийликке аброй алып келбейт. Ошол Оштогу эле эл гана эмес, жалпы кыргыз калкы деле айтат, ушунчалык биздин президентибиздин бийликтин кайына турган, ишене турган кишилери жокпу? деген суроо менин оюмча баардыгыбызда эле жаралууда.
48 жаштагы Айтмамат Кадырбаев Ош жана Жалал шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын башчысынын орун басары болуп иштеген. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда Ош облусунун губернаторунун орун басары да болгон. Ошто дагы бир талапкер мурунку мэр Мелис Мырзакматовду Улуттар Биримдиги партиясы менен Кыргызстан элдик демократиялык партиясы көрсөткөнү жатат. Аталган партиянын лидери Артур Медетбеков Мырзакматовдун Юн коогасындагы эмгегин эске алуу менен сунушталганын айтууда.
Убагында ошол Мелис Мырзакматов Ош шаарында Ош облусунда жанагы 2010-жылга тополонгон эки улуттун ортосунда катуу жаңжал болгондо Мелис Мырзакматов Кыргызстандын бүтүндүгүн сактап калыш үчүн, коопсуздугу болуш үчүн, стабилдүүгү болуш үчүн өз жанын аябай ошол жакта күнү түнү иштеп чуркап жүрдү. Аябай эмгеги зор ушул жерде.
Бишкек менен Ош шаарларында мэр шайлоо 15-январда өтөт. Талапкерлерди каттоо 8-январда аяктамакчы. Кыргыз мыйзамдарына ылайык мэрлик талапкерлерди шаар кеңештен сырткары премьер министр дагы сунуштай алат. Бирок өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев бул жолу мындай ыйгарым укугунан пайдаланбайт шекилдүү. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Ошентип шайлоо да бир жолу кайталай кетейин 15-январда өтөт. Мэрлерди ошол шаарлардын шаардык кеңештеринин депутаттары шайлашат. Уктуруубузду улантабыз. Мурдагы күнү Майра Маралашкардын жашы баш калаадагы тазалыкты камсыз кылган тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлерин бир топ убарага салды. Ошол эле учурда шаарлыктар тазалыктын кызматкерлери президент өткөн негизги жолдорду гана тазалап, калган көчөлөр көз жазымда калып жатканын айтып сындап келишет. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев Борбор калаадагы акырчы кирде таштандыларды чыгарып, көчө шыпырган кызматкерлердин абалы менен жакындан таанышып, көчөдөгү карды да күрөп көрдү. Жайгышы дебей таң азандан жумушка чыгып, болгону 8,000 сом айлык алган тазалыкчылар тууралуу репортажга назарыңыздарды бурабыз.
Мен азыр мына Жаш гвардия бульварында жолдун жээгин күрөп жатам. Күрөгөнүмө 3 мүнөткө деле жете элек, бирок чыкыроон сууктан колдорум кызарып кадимкидей үшүп чыктым. Ал эми бул лопатка менен күндө иштеген биздин эжекебиз ушул иш менен 10 жылдан бери иштеп келе жатыптыр. Качандан бери иштеп атасыз? Бүгүн канчада баштадыңыз?
Эртең менен 4-5 келип, обедке алып келдим 11. Кайра ошондон бери иштеп атам.
Ага кайка чейин тазалайсыз эми азыр?
Рыскулодон молодойке 3 чейин.
А сиздин аймак ушулбу?
Ооба.
А канча айлык аласыз?
8,000
э? Күндө иштейсиз?
Күндө иштейм. Дем алыш жок, выходной жок бизде. Выходной жок иштейбиз.
Айлыкты канча болсо деп ойлойсуз өзүңүз?
Мындай ойлосоң 10 жетип берсе жакшы эле болмоктор, анан 10 жетпейт да.
Айлыкка нааз болуп жатканымды жетекчилик угуп калса иштен айдап кетет деп чоочулаган 50 жаштагы көчө шыпырган эже биз менен иш үстүндө маектешти. Үшүгөнүнөн кызарган беттерин кармалап коюп, биз кеткенде баш көтөрбөй ишин улантып жатты. Андан ары Бишкектин тазалыгын камсыз кылган 1,5 миңге жакын жумушчунун башын бириктирген тазалык муниципалдык ишканасына баш бактык. Биз барганда таштанды жүктөгүч болуп иштеген Нурланбек Калчаев жаңы эле жумушун бүтүрүп, туш тарабынан суу курган душтан чыгып келе жатыптыр. Сыз сементтин үстүндө жылаңайлак басып жүргөн Нурланбекти көрүп, ичиркенип, дароо кепке тарттык.
Суук экен да азыр, мен куртка кийип туруп иштеп атам да.
Айла жок, эми 3 сөөк деле кийинип, чечим кийинишке туура келет да.
Дайым эле ушундай э?
Ооба, ачык эле турат баштайм.
Биздин каарман да башка көчө шыпыргычтар сыяктуу эле таштандыдан желим шишелерди, кагаз кутуларды чогултуп, күнүмдүк керектөөсүнө жумшайт экен.
Биз деле ошондой кылып чогултуп, өзүнчө аларды алып барып өткөрүп.
Күнүнө эмне ошол тыгынтай болобу? Канча болуп калат? Мисалы, бөтөлкөлөрдү чогултуп, канча бөтөлкө чогултуп?
200 сом. 200 сом, 250 сом тегерек.
Күнүнө?
Күнүнө.
Тамакка чыгып калат экен да жокпу?
Мен тамак жолу киренге чыгып турат да, айылга чейинкиге шаарынга болот.
Таштандынын арасынан монча акча табылыптыр же болбосо мондай буюм табылыптыр деп, мынушундай кызык окуялар болду беле?
Бизде эле укканым боюнча 1-2 баланы тапты деп уккам, бирок өзүм таап көрө элекмин.
Акча таап көрө элексиңер э? Же баалуу буюм?
Балдар тапканын уккам, эми сотка, телефон таба алышы мүмкүн. Майда шүйдөлөрдү тапсаң болот, анан анчалык деле чогуу акча таап көрө элек.
Тазалыкчылар таштандыдан тамак издеген үй жайсыз адамдардан ырыскы талашпаганы менен алар көчө тазалагычтар келгиче эле таштандыны эчак сорттоп кетишет.
Конкурент деп аларды деле айтпайбы, алар деле оокат кылалы деп жүрүшөт. Анан биздики деле буйурганы да. Чыкканын алып койбосо, эми биз деле аларчылар мындай түйүнө чейин касып кетип, анан катуу эме түйбөйбүз, ошо буйурганын алабыз.
Тазалык ишканасынын Свердлов району боюнча санитардык тазалык бөлүмүнүн жетекчи орун басары Саламат Өмүралиев тазалык тазалагандан эмес, булгабагандан деген пикирде. Анын айтымында Борбор калааны бир гана жашоочулар булгабайт. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
О, Ооба тазалык ар бирибизге жараша болорун унутпасак, мен дагы кошо айта кетерим, эртең менен биз эфирге даярданып келатканыбызда саат 5 боло электе эле жолдо шыпырып жүргөн тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлерин көрөбүз. 8000 сом айлыкка ушундай оор иште аткарып жүргөн мекендештерибизге албетте ден соолук каалап кетмекчибиз. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Саат Бишкекте азыр 7:15 өттү. Соңку окуялардын айрымдары менен кыскача тааныша кетели. Президент Алмазбек Атамбаев өкмөткө Кумтөр келишимин кайра иштеп чыгууну тапшырды. Бүгүн Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жолугушуусу өтөт. Америка Кошмо Штаттары Ирак өкмөтүнүн Аль-Каидага байланышы бар террорчул топтор менен күрөшүнө көмөк көрсөтүү үчүн аскерий техникасын жардам катары тартуулоону тездетме болду. Бүгүн православдар Рождество майрамын белгилеп жатат. Бишкек шаардык кеңешиндеги Атамекен фракциясы бүгүн жыйынга чогулуп, борбор калаанын мэрлигине өз талапкерин аныктамай болуп атат. Турубузду улантабыз. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын жетекчиси муфтий Рахматтулла Ажы Эгембердиев муфтиятка жана жеке өзүнө байланышкан соңку жаңжалдар тууралуу Азаттыкка эксклюзивдүү маек курду. Ал дээрлик бир жылдан бери дин комиссиясы тарабынан түрдүү кысымдар болуп келатканын, алар ажылыкты уюштурууну ачык эле талашып жатышканын, мунун айынан өлкөдө диний ажырым пайда болгонун айтты. Маекти Жанар Акаев уюштурду.
Рахматулла мырза, жакында эле сизге байланыштуу интимдик видео тууралуу коомчулук кызуу талкуулады эле. Бүгүн эми сиздин кызматтан кетишиңизди талап кылган митинг өтүп жатат. Соңку учурда сизге айтылган үстөкү востук сындарга кандай жооп берет элеңиз?
Бул былтыркы эле ошол биздин ушул кызматка келгенибизден баштап болгон чуунун уландысы. Мен чынын айтсам, бүгүнкү күнгө чейин мындай мусулмандардын элибиздин мындай ынтымагы үчүн кээ бир нерселерди айткан эмес элем. Бирок мына бүгүнкү дем алыш күндөрү ушундай бир акция уюштуруп жана анын акциянын арасында бир 2-3 жамаат чыккандыгы жана ал жамаатка ушул мамлекет тараптан бир чиновник келип туруп мындай кылып атат деп туруп баягы ажиотаж көтөрүлгөндү өтө таң калыштуу болуп атат. Мен айтып кетем ким экендигин. Айтып кете турган болсок, өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле өткөнкү видеонун тегерегиндеги чуу бул нерсеге түзмөтүз ошо дин иштери боюнча комиссиянын мүдүрү Абдылатов Жумабаев деген бир ушундай бир фигура ушуну кылып атат деп мен билемин. Ал киши чынын айтканда ошол биз муфтийдин милдетин аткаруучунан мурда эле келип туруп өзүнүн кээ бир пландарын мага айткан болчу. Ал айтканда ушул менин максатым ушул мамлекетибиздеги таблик жамаат агымыны менин максатым жабыш, андан башка бир системаны алып келиш, ошонун негизинде ажылык деп ачык айткан болчу.
Алар эмне үчүн сизге каршы чыгып жашашат, аны эмне менен негиздешет?
Саясий кызыкчылыктар бардыр, бирок түзмө-түз бул жерде ажылык кызыкчылыгы бар. Ошол Абдылатов Жумабаевка түзмө-түз ажылык кызыкчылыгы бар. Ажылык кызыкчылыгы бар, ошол ажылык кызыкчылыгынан ушул нерсени кылып атат. Себеби мага былтыр эле ошо милдетин аткаруучу болгондо эле экөө келип мага ушундай сунуштаган. Бизге мынанча квота бересиң, биз сени президент менен жолугуштурабыз деп. Ал ошол экөөнүн бирөөнүн машинесинде болгон сөз. Бүгүнкү күнгө чейин албетте ошол ал кишиге жолотпогондугу ушул нерседен болуп атат.
Эмне үчүн ажылык абдан маанилүү мындай бир талаштуу темага айланды? Бул жерде чоң акча роль ойнойбу же бир башка кызыкчылыктар барбы? Эмне үчүн?
Албетте ажылыкта айтып кете турган болсок, ошонун ажылыктын баарын акчасын топтогондо дагы бир жылда 9 миллиондун тегерегинде болот. Ал ошол самолет билетке, Королевский сборго, гостиницага, тамак ашка жумшала турган нерсе. Ошону менен бирге орточо муфтиятка 500 000 доллардын тегерегинде пайда калат. Анан ашыкча пайда калбайт. Баякы урматтуу Молдалиев айткандай, көмүскөдө 5-6 миллион доллар бар дегенде, эгерде бизде 5-6 миллион доллар болсо, биз эмне ошол 200 000 доллардык налогтон качабы элек? Болушу мүмкүн эмес. А налог менен бизге налогту салып туруп мындай бул ушулардын эле кылган нерсеси дейм. Себеби ушул жогорку кеңеште ушул мыйзам колдонуп урматтуу президентибизге киргенде президентибиз бул нерсени колдоп берген. Билебиз. Колдоп берген, жакшы сунуш берген. Бирок ошо сунушту дагы булар жарыялабай ушундай өздөрүнүн кызыкчылыгында кармап отурушат. Ал эми Чубага жыга дагы кылмыш ишин козгоо, мага дагы кылмыш ишин козгоо ушул бүгүнкү күндө ошо дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Абдулатиф Кудайкуловдун туура эмес саясат алып баргандыгы. Бүгүнкү күндө такыр эле дини мусулмандардын баягы мусулманчылыкты кармаган жарандарыбыз менен мамлекеттин ортосунда такыр эле жарака кылып салды бул киши. Тарыхта жакшы иштешип келгенбиз. Тарыхта аябай жакшы иштешип келгенбиз. Биздин жыйындарга буга чейинки иштеген мүдүрлөр жакшынакай катышып келген, ар бир иш чарага катышып келген, өздөрүнүн сунуштарын берип келген. Биз көп иш чараларда биз бирге кызматташып келгенбиз. Бүгүнкү күндө эч кандай кызматташуу жок.
Интернеттеги сиз жөнүндө талкуулардын биринде айрым окурмандар жазыптыр. Муфтийге каршы иштеп аткандардын, муфтийди жаман көрсөтүп аткандардын бири, ошо президенттин жакын кишилеринин бири Икрам Илмиянов деген, жана ошондой эле жогорку кеңештин да айрым депутаттары бар. Ушулардын баары бирге азыр муфтийге каршы иштеп атышат деп жазылгандар бар да.
Албетте, мен бул жерде бир нерсени жашырып кетпеймин. Менин тагдырым Кудайдын колунда. Жашырбаймын. Икрам Илмияновдун да тешеси бар бул жерде. Былтыр мага апачык ушул мына авиакомпанияны киргиз бересин деп менен сурап айткан. Бирок тилекке каршы ал авиакомпаниясы катышпай калган.
Ажылыкка. Өзү сизди чакырды.
Чакырып туруп айткан ушул нерсени. Кошосуң ажылыкка деп айткан. Анан мен ошону аткарбагандан кийин мага ушундай иштер башталган. Ал эми Абдулатиф Кудайкулов чыкпаса, ал аябай жакшы. Алар менен аябай жакшы. Дайым айтат. Мен бакем андай деп айтты, мындай деп айтты. Мен алар менен жанда кылдым, андай кылдым деп дайым айтып жүрөт. Анан былтыр ноябрь айында 6 фирма, тур фирма ачылган. Булардын программасы боюнча былтыр эле ажылыкты өкмөткө өткөрүш керек эле, өкмөт тур фирмаларга бериш керек эле. Ошол жерде катталганда 6 тур фирманын вид деятельности бул хач, большое паломничество, малое паломничество деп катталган. Бул факттар бар. Ал эми албетте депутаттардан да бар. Анча-мынча кызыккандар, бирок көпчүлүк депутаттар аны туура түшүнүп бизди колдогондор да бар. Ошондуктан жөнүн айтып кетейин. Бүгүнкү күндө өкүнүчтүүсү биздин улуттук коопсуздук кызматты дагы кээ бир кишилерди алар пайдаланып бизге каршы ушундай иштетип атканы дагы. Алар өздөрү келип бизге силер туура силердин акыйкаттасың, бирок бизди ушундай болуп аткан деген деп айткандары дагы бизге келип айтышкан. Ошондуктан бүгүнкү күндө албетте мен биринчиден Аллахтан тилеп кетемин, экинчиден урматтуу Алмазбек Шаршеновичтен суранып кетемин. Ушул маселеге бир көңүл буруп койсун деп суранып кетем. Бүгүнкү күндө тез арада мейли биздин мамлекетибиздин мусулмандардын баягы кызыкчылыгы үчүн, стабилдүүлүгү үчүн, салттуу дин үчүн бүгүн кабыл алып койсо, мен өз оозум менен айтып берет элем ушул нерсени. Бирок мен айтамын, биз бүгүнкүгө чейин сабыр кылып келдик. Жетер жери жетти. Ушул ушунчалык болду, мына чукулады, канча налог, башка нерселерди керек болсо молдолордун авратындагы уяттуу жерлеринде көргүсү келип тур, мына көрдү. Эми бул кишилерге мындай чара кабыл алыш керек. Бул эмне үчүн? Биздин президентибиздин эмес, булар өзүнүн ошо өзүнүн кызыкчылыктагы саясатын жүргүзүп атканы өтө өкүнүчтүү болду. Биз деле мусулмандар, мен жекече мусулмандардын жеке жетекчиси катары дайыма биз 5 вакыт намаздан кийин жамаат менен, бул бизге салтка айланып калган, элибиздин ынтымагы үчүн, мамлекетибиздин стабилдүүлүгү үчүн Аллах Таала ошол түшүнбөй жаткан инсандарга, президентибиздин алдында туура эмес саясат кылып аткан адамдарга Аллах иман инсаф берген, жүрөктөрүнө бир жылуулук салган. Ал эми мамлекетибиз күчтүү мамлекеттерден, ушундай кыйынчылыктан чыгып кетсин деп бата кылып жүргөн инсандардамбыз. Ошондуктан мен ойлоймун, мамлекетибизде акыйкат бар деп ойлоймун, элибиз дагы түшүнөт деп ойлоймун. Эгерде ошондой эле буларга ажылык керек болгон болсо, беребиз ошол ажылыгын да эле. Бирок мындай жекече инсандар өзүнүн саясатын кылбасын.
Анан ушул тактап отурган нерсе да, ушул Икрам Илмияновдун айткан авиакомпаниясын сиз ажылыкка киргиздиңизби? Анын талабын аткардыңызбы?
Жок, аткарганым жок. Аткарганым жок, себеби келбеген жок. Кечигип калды, келген жок. Андан бери мен ал киши менен сүйлөшкөнүм да жок, көрүшкөнүм да жок.
Муфтий Рахматулла Жээгенбердиев менен кабарчыбыз Жанар Акаев маектешти. Бул маекте өзүңүздөр кандай президенттин да аты аталды, анын жардамчыларынын дагы, Абдулатиф Жумабаевдин дин комиссиясынын жетекчиси абдан улуттуу интервью болду. Албетте, бул айтылган адамдарга дагы өз пикирин, өз позициясын билдиргенге азаттык сөзсүз мүмкүнчүлүк берет. Мен ушул нерсени баса белгилеп кетким келет. Муфтийдин тегерегинде окуяларга байланыштуу учурда биздин сайтыбызда видео тасма турат. Ал жерде кечээ муфтий комиссиятын алдында Эгембердиевтен кетишин талап кылган пикетке байланыштуу тасма турат. Ошондой эле мен айта кетким келет, саат 8:30 9:00 чейинки арай көз чарай берүүсүнүн кечээки берүүсүнүн кайталоосу болот. Ал жерде Кыргызстандагы жеке жашоонун жеке турмуштун купуялыгын сактоо, негизи эле ушул укук Кыргызстанда сакталабы, барбы, жокпу деген маселенин тегерегинде болгон талкуунун кайталоосун сунуштамакчыбыз. Уктуруубузду жыйынтыктайбыз жакшы тема менен. Бүгүн Кыргызстанда дем алыш күн, православтар Рождество майрамын белгилеп жатат. Майрам темасы менен аяктагыбыз келет. Ыйса пайгамбардын туулган күнүн белгилеп жатышат православ мекендештерибиз. Бул күнү бардык православ чиркөөлөрүндө майрамдык жүрөлгөлөр өтөт. Мына ушул темага байланыштуу дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын байкоочу кеңештин төрайымы Назира Курбанова азаттыкка маек курган эле суроолорун узаткан кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Назираим, мына бүгүн ошо православдык чиркөөлөрдө Иса пайгамбардын туулган күнү же Рождество майрамы белгиленип жатат. Бул Кыргызстанда дагы расмий майрам катары саналат. Алгач болуп адис катары ушул майрамдын тарыхы, мааниси тууралуу айтып берсеңиз.
Туура Кыргыз Республикасында майрам күн деп эсептелинет, Рождество Христово деп. Булар Христостун туулган күнү католиктер 25-декабрда, а православдар болсо, билесиздер, 7-январда белгилешет бул майрамды. Эгерде биз православ чиркөөсүн ала турган болсок, анын тарыхы аябай эле билесиздер чоң. Себеби дегенде православ чиркөөсү мына 140 жылдан бери Кыргыз Республикасында өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишип атат. Эми тарыхтан карай турган болсок, мына 140 жылдын ичинде ислам менен православ чиркөөнүн ортосунда жакшы эле мындай багытта конфликттер болбостон, чыр чатактар болбостон жакшына иштеп келишип атат.
Назирайым, анан айтсаңыз, Кыргызстанда ушу диндердин ортосундагы толеранттуулук канчалык деңгээлде сакталат? Исламдын, ушу католиктердин, православ чиркөөсүн тутунгандардын ортосундагы бири бирине болгон мамиле кандай?
Эгерде биз толеранттуулук боюнча айта турган болсок, албетте Кыргызстанда азыркы күндө чынында абал татаал деп айтсак болот. Себеби дегенде азыркы учурда биздин республика поликонфессиялык деп аталат. Себеби дегенде 30га жакын дин жана диний багыттар өз иштерин жүргүзүп келишип атат. 91-жылга чейин силер билесиңер, болгону ислам менен христиан дини бар эле. Биз эгемендүүлүккө ээ болгондон баштап биз либералдуу мыйзам кабыл алганбыз. Ошол мыйзамда айтылган, кайсыл дин келсе Кыргызстанга келип иштей беришсин, ишмердүүлүгүн жүргүзө беришсин деп. Ошондо ошол мыйзамды кабыл алып атканда Кыргызстандын тарыхы, саясы, маданий өзгөчөлүктөрдү эске алынбай калган. Ошол себептен Кыргызстанда абдан көп диндер келип калышты. Алардын арасында бөлүк өлкөлөрдө тыюу салынган диндер да келип калышты. Себеби дегенде 90-жылдары биз ойлочу элек, дин болсо эле жакшылык деле алып келет. Дин деген бул жакшы деп ойлочу элек да. Себеби дегенде атеист өлкөдө жашап калбадыкпы? Ошол себептен мына азыркы күндө Кыргыз Республикасында, өзүңөр билесиңер, 2864 диний уюмдар иштеп атат дейт. Анын ичинде христиан, иудаизм, буддизм жана башка диний кыймылдар. Ошол себептен азыркы күндө проблема болуп атат толеранттуулук. Толеранттуулук дегенди кандай түшүнсө болот? Толеранттуулук деген бул мыйзамдын чегинде дин тутуу эркиндиги иштеш керек мамлекетте. Элдер бири бирин сыйлаш керек, маданиятын, динин, анын бөлөк традициясын. А бизде алаандай болбой атат. Бизде мисалы абдан көп конфликттер чыгып келишти.
Ошол эле учурда, Назирай, мына диний азчылыктар деген бар эмеспи? Кыргызстанда эми көбүнесе протестанттар жана башкалар ушу диний азчылык катары саналып жүрөт. Алардын укугун коргоо боюнча да өздөрү айтып калат да, биздин укугубуз корголбойт деп. Чындыгында эле укугун коргоо боюнча абал кандай?
Эми мындай да. Эгерде биз Орто Азия боюнча бүт мамлекеттерди, постсоветтик мамлекеттерди салыштыра турган болсок, диний абал эң мыкты, эң жакшы, эң либералдуу азыркы күндө Кыргызстанда болуп атат. Мисалы эле ошол эле Казакстанды алсаңыздар, ошол эле Өзбекстанды, Тажикстанды, вот азыркы учурдагы мындай диний эркиндик ал жерде жок.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын байкоочу кеңешинин төрайымы Назира Курбанова менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгып баратат. Ободо Азаттык саат 8:00 түзөөдөгү
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток», подготовленная Киргизской службой «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», у микрофона Айнура Джекшегзе. Традиционно в конце года мы подводим итоги и пытаемся заглянуть в год наступающим. Каким был 2013 для Центральной Азии в целом и для каждой из стран? Чем он нам запомнится? И чего нам ждать от 2014 года? Сейчас предлагаем вторую часть круглого стола с нашими экспертами. Это были Саймуддин Дустов, Расул Жумалы, Фарид Ухбатуллин, Широдил Бахтыгулов и Фархад Талипов, которые продолжат нашу беседу.
Когда вы спросили, какая из трех великих держав США, Россия или Китай более преуспели в регионе, я бы, наверное, все-таки выделил Китай. Как с точки зрения получения гарантированного уже доступа к нефтяным и газовым ресурсам в регионе, так и с точки зрения активного строительства дорог, соединяющих Китай через Центральную Азию с Западом, так и с точки зрения огромных инвестиций, которые Китай уже предоставил, объявив еще и тому же, что уже запустил, так сказать, свою версию стратегии «Шелкового пути». А в фоне вот этих успехов, если так можно выразиться, Китая, конечно же, Россия и Китай, и Соединенные Штаты заметно отстают. И я думаю, вот это будет серьезным фактором для того, чтобы и России, и Соединенным Штатам задуматься. Буквально две недели назад, точнее месяц назад, я участвовал на одной серьезной конференции в Вашингтоне и обратил внимание, что в Соединенных Штатах как на аналитическом уровне, экспертном уровне, дипломаты и так и представители государственных структур очень серьезно сейчас задумались о том, какую политику строить в регионе Центральной Азии после 2014 года. Будет ли регион для них представлять важность для стратегических интересов или нет, сохранят ли в регионе присутствие стратегическое или нет. Эти вопросы сейчас очень живо обсуждаются в самих Соединенных Штатах. Что говорит что действительно для них это тоже будет очень важным годом.
Да, но смотрите, вот значит, сотрудничество в экономической области все-таки больше с Китаем, а в вопросах безопасности все-таки все еще больше на Россию и США опираются страны Центральной Азии. И смогут ли эти страны балансировать так и дальше вот между этими, между, скажем, тремя странами, скажем, как Украина вот сейчас между Евросоюзом и Москвой, причем балансировать так, чтобы получить больше себе выгоду?
Вот эта концепция балансирования, как политолог могу утверждать, тоже не совсем уместная и не совсем релевантная. Такого классического балансирования между великими державами не существует. Центральноазиатские страны не в той мере, как это было в 19 или 18 веках, балансируют между какими-то великими державами. Даже если вы возьмете сферу безопасности, я не думаю, что, как вы это изобразили, что в сфере экономики, в общем-то, мы преуспели с Китаем, а в безопасности с Россией. Даже с Россией в сфере безопасности мы, в общем-то, и не преуспели. Покажите мне какую-то серьезную угрозу национальной или региональной безопасности в странах Центральной Азии, для которой или против которой, в общем-то, Россия или ОДКБ помогла, чтобы ее преодолеть.
Можно я здесь вот Расулу Жумалы задам вопрос, потому что, по-моему, недавно не ратифицировали еще договор о об охране, противовоздушной обороне, по-моему.
Такой договор был, действительно. По другим элементам безопасности есть и много других соглашений. Но я соглашусь с известным коллегой в том плане, что за время своего существования ОДКБ действительно не доказал свою дееспособность, не стал серьезным фактором стабильности, серьезным фактором безопасности в регионе. Все-таки он больше существует как некая декларативная организация. И проверка ее на дееспособность действительно не имело места. Но то, что касается уже перспективы Афганистана, я уже здесь не был бы столь однозначен и оптимистичен в отношении того, что ситуация в этой стране достаточно стабильная, и вряд ли будут какие-то серьезные вызовы безопасности в части Центральной Азии. Мне кажется, все-таки мы возвращаемся к событиям до 2001 года, тогда в 99-2000 году талибский Афганистан действительно был серьезным элементом, серьезным фактором, который может влиять на геополитический режим в регионе. Тогда многие региональные элиты пересматривали свое отношение к Афганистану, в том числе и Узбекистан, и президент Ислам Каримов, и министр иностранных дел Дозис Камилов заявляли о том, что такие же шли характеристики, что Талибан не представляет угрозы, слишком демонизирует. На самом деле у нас нет каких-либо серьезных раздражений в отношении этого движения. Подобные же настроения тогда царили и в Казахстане, отчасти в Таджикистане, но сейчас, мне кажется, далеко не факт, что режим Хамида Карзая после 2014 года удержится. Мне кажется, 100% об этом говорить сложно. И если говорить уже об амбициях Талибана, то костяк этого движения все-таки остался. Остались спонсоры очень влиятельные в лице не только Пакистана, но и исламских кругов, отдельных арабских государств, таких как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар. Так что ситуация далеко не однозначная. Тем более, если мы вспомним уже влияние афганского фактора на Центральную Азию, то давайте вспомним события 99-го года в Баткене, в 2000 году, когда те или иные, скажем, экстремистские силы самой с происхождением из Центральной Азии также получали подпитку, поддержку на территории Афганистана, там уже имели свои лагеря, базы подготовки и так далее. То есть все это сметать, мне кажется, не стоит. То, что касается в глобальном плане, ну, мне представляется, что все-таки пространство для маневра все-таки сужается по сравнению с началом 2000-х. Все меньше удается удерживать баланс, мне кажется. И здесь, конечно, отдельные региональные государства пытаются усиливать свою дееспособность, дееспособность своих служб безопасности, своих национальных армий. Но все-таки мне кажется, что влияние внешних игроков в лице, прежде всего, Российской Федерации, Китая, будет усиливаться, имеет дальнейшее намерение к усилению, особенно в части инвестиций в экономику со стороны Китая и в части военно-политического влияния со стороны России. Усложняться эта ситуация, мне кажется, будет в том числе за счет того, что все-таки Запад, в широком смысле Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, мне кажется, будут постепенно, но неумолимо ослаблять свое присутствие в Центральной Азии, как экономическое, так и политическое. И в связи с этим количество игроков в Центральной Азии, мне кажется, имеет тенденцию к сужению с соответствующим усложнением для геополитического маневра.
Вот вы сказали о национальной армии, я хочу у Широдила спросить. Например, если вот подтвердится все-таки худший сценарий, да, что касается ситуации в Афганистане после вывода войск, то смогут ли сами страны Центральной Азии как-то вот натиск каких-то боевиков, талибов, скажем, удержать? Или на кого надо полагаться вот в решении этой проблемы?
Вы знаете, здесь надо вопрос ставить намного шире. А дело в том, что талибы и те организации, которые с ними находятся в союзнических отношениях, о которых говорил казахстанский коллега, на примере вторжения боевиков исламского движения в Узбекистан, в Баткен, когда они просили коридор в Узбекистан. А здесь надо отметить, что угрозу-то представляют не сами талибы. Вот. Дело в том, что многие люди причисляют себя к талибам, в том числе уголовные элементы. Есть просто боевики, состоящие из граждан стран Центральной Азии, КНР, Турции, стран Арабского Востока и так далее, которые тоже примыкают к талибам, но представляют собой свои собственные группировки. Если мы посмотрим, то в этом году активизировались боевики не только в горных направлениях, да, то есть афганский Бадахшан, но и в равнинных направлениях, это на границе с Туркменистаном в том числе. И причем костяк составляли граждане, опять же, Российской Федерации и стран Центральной Азии, то есть костяк тех боевиков, которые захватили 3 села и удерживали, если не ошибаюсь, на протяжении 3-4 дней. Это на территории Афганистана. И вот в этой связи национальные армии, напомню, они предназначены для того, чтобы, если речь идет о отстаивании интересов, скажем, государства, границы, обеспечения безопасности, обороны и так далее, то речь идет о фронтовых действиях, когда есть определенная линия фронта. А если мы говорим о действиях боевиков, экстремистов, террористов и так далее, то никто никогда не выступает широким фронтом. Это обычная партизанская война, шпионская, диверсионная и так далее. И в этой связи здесь важна не сколько армия, а сколько силы специального назначения, превентивные силы и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, не надо рассматривать вопрос только о том, насколько будут сильны, влиятельны талибы. Талибы могут и не вторгаться на территорию стран Центральной Азии. Дело в том, что много граждан стран Центральной Азии принимают участие в боевых действиях на территории Сирии, например, да, против нынешнего президента Башара Асада и так далее. То есть это все примеры того, что за 10 лет, которые произошли с Баткенской кампанией, там, да, действительно было много боевиков, которые приходили, ну, скажем так, с арабских стран. То ныне эти боевики, если мы говорим международный терроризм, то это стало синонимом глобализации терроризма. То есть это наши собственные граждане, которые многие уже и находятся, в принципе, на территории Кыргызстана в том числе. Вот, и ходят в мечети, выпекают лепешки, торгуют на базаре, занимаются банковским бизнесом, к примеру, и так далее. Вот, и это наша реальность, которую надо смотреть. То есть четко очерченной линии фронта нет. И вот в этом действительно необходимо сотрудничество. И мне кажется, такое сотрудничество, в принципе, идет по линии спецслужб в том числе. И поэтому, если мы говорим о силах национальной армии, они могут быть использованы в качестве, ну, например, блокпостов, прикрытия границы, перехода и так далее. То есть это разные методы ведения противодействия в зависимости от тех методов, которые будут избирать вероятный противник. Если мы говорим о наркотрафике и угрозе, то, в принципе, эксперты оценивают, что роста наркоугрозы не будет, так как он и так уже большой. То есть Афганистан ныне является поставщиком героина планетарного масштаба. Но при этом на переработку героина идет не более 1/3 урожая опия сырца. Остальная часть, она складируется. Как, например, в 2010 году был очень низкий урожай опия сырца, но при этом уровень производства героина не упал за счет того, что были, ну, скажем так, разбронированы запасы опия сырца, сделанные в 2008-2009 годах. И если мы говорим далее о связи наркотрафика с талибами, то надо отметить, что по данным Российской Федеральной службы по контролю наркотиков, талибы контролируют не более, ну, даже 1% производства наркотиков. Все остальное это не находится под контролем талибов. То есть здесь проблематика намного шире, чем нам представляется, и она очень серьезная. И 2014 год не означает, что объем наркотиков возрастет. То есть он и так громадный. Вот.
То есть расти уже некуда.
Если мы говорим о Кыргызстане, то хотел бы сказать, расти уже некуда. То есть рынки сформированы. Я совершенно тоже солидарен с коллегами о том, что, несмотря на кажущуюся борьбу за первенство США, России и Китая в Центральной Азии, на самом деле это, скажем так, образно говоря, Центральная Азия одно поле, но эти страны работают, скажем так, на разных грядках. Да? То есть экономическое сотрудничество, военно-политическое сотрудничество, политическое сотрудничество и так далее. И иногда они пересекаются, но так, чтобы стоял острый вопрос о том, чтобы отдавать приоритет одной или другой стране, пока не приходится. Потому что, отдавая приоритет, остается одной стране в решении одного блока вопросов, другой блок вопросов, где эта же страна не заинтересована или принимает малое участие, он остается открытым. И в этой связи, мне кажется, не стоит рассматривать каждую, ну, скажем, США, Россию и Китай в качестве выбирать из них одного единственного партнера.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток», подготовленную Киргизской службой Радио Свободная Европа, Радио Свобода, в пражской студии Айнура Джекшигызы, наши гости. Ташкентский политолог Фархад Талипов, аналитик из Таджикистана Саймудин Дустов, из Алматы с нами на связи Расул Жумалы, из Вены участвует туркменский эксперт Фарид Тухматуллин и в бишкекской студии аналитик Ширадил Бахтыгулов. Итак, мы продолжаем программу. Когда говорят о выводе коалиционных войск из Афганистана, вот наиболее уязвимыми называют Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан, а вот Туркменистан и Казахстан как бы немножечко как-то так, как будто в стороне. Но, Фарид, вот по-вашему, какие могут последствия вывода войск из Афганистана для Туркменистана?
Я согласен с коллегами, то есть с одной стороны, не стоит, конечно, преувеличивать возможные угрозы, с другой стороны, преуменьшать их тоже не следует. Это может быть, не прямое вторжение, скорее всего, не грозит, но вот последствия как раз-таки вот дестабилизации в самом Афганистане, это и я все-таки считаю, что, возможно, новая волна транзита наркотрафика, точнее, через Туркменистан, который сейчас вроде власти с этим сильно борются, и вроде бы им удалось сократить, по крайней мере, по официальной версии. Но большая проблема, мне кажется, внутри самого Туркменистана – это экономическая и социальная ситуация. Социальная – это, прежде всего, огромная безработица и незанятость молодежи. Вот это та почва, на которой могут и уже растут, в принципе, вот учения вот экстремистских различных групп исламского толка. И это как бы в совокупности, вот это большая угроза дестабилизации ситуации в Туркменистане, нежели возможность, так скажем, прямых каких-то угроз со стороны будущего Афганистана. С другой стороны, конечно, можно уповать на фактор присутствия Китая, я говорю сейчас за Туркменистан только, но если бы даже предположить, что возникнут какие-то боевые действия, то, мне кажется, Китай будет не будет защищать Туркменистан, не будет защищать нынешний режим, но будет защищать свой газопровод не обязательно военными, но всеми доступными методами. Поэтому уповать на то, что мы дружим с Китаем и нам ничего не страшно, тоже не приходится. И еще раз подчеркиваю, что вот экономическая и социальная ситуация в Туркменистане больше риск для дестабилизации в этой стране, нежели возможное, так скажем, то, что произойдет на будущий или позже, на будущий год или позже в соседнем с нами Афганистане. Хотя, конечно, границы большие. Но сейчас туркменские власти пытаются продавать им, точнее, дарить электроэнергию, горюче-смазочные материалы. Но у них, я как уже говорил в начале, есть опыт взаимодействия даже с талибами, когда Ниязов просто откупался от руководителей различных формирований, военных формирований в Афганистане.
Здесь до этого вот Фархад Талипов, вы говорили о том, что в США сейчас идет дискуссия, да, на какой интерес представляет в стратегическом плане регион. Неужели регион не интересен для США?
Очень уместный вопрос. Дело в том, что они очень плюралистично всегда рассматривают любые вопросы, тем более, что когда это касается активного вовлечения Америки в тех или иных регионах. Я не говорю, что у них как бы нету особого интереса теперь уже. Просто меняется кардинальная ситуация в регионе в связи с выводом войск и такого массового присутствия военного арсенала в виде личного состава и техники, естественно, уже не будет. И внимание уже переводится на какие-то другие сферы инвестиций, экономики. Кстати говоря, параллельно с дискуссиями относительно, какие могут быть интересы США в регионе, очень много обсуждается сейчас сам Афганистан с точки зрения экономического восстановления, восстановления сферы экономики, строительства разных объектов инфраструктуры, дороги и привлечения иностранных инвестиций. Вот об этом они очень-очень много говорят. То есть как бы фокусируясь на том, что как бы заменить военную составляющую, не военной составляющей. Так вот, в этом контексте как раз-таки и обострилась или активизировалась дискуссия о собственной Центральной Азии. Теперь как должны американцы, как Америка должна рассматривать Центральную Азию, с какой точки зрения, будет ли, скажем, присутствие США заметным или мощным, или в какой форме, этот вопрос остается открытым. Просто они сейчас хотят это все пересмотреть как бы фундаментально, но в то же время были и такие взгляды, что, несмотря на вывод войск из Афганистана и кажущееся, что ли, падение интереса к региону, все-таки и такие мысли были, что регион будет перманентно сохранять свою важность для Соединенных Штатов, хотя бы по той простой причине, что он находится в очень стратегически важном регионе планеты по соседству с такими крупными геополитическими соперниками США, как Китай и Россия, и не великими, но крупными такими державами, как Иран и Индия. И с этой точки зрения процессы, которые здесь будут разворачиваться с участием таких крупных геополитических
субъектов не могут оставаться вне поля внимания, вне внимания Соединенных Штатов. И хотя бы вот с этой точки зрения Центральная Азия для них как бы должна оставаться в фокусе внимания. Были и такие точки зрения. Таким образом, я думаю, дискуссии сейчас набирают оборот. Я почти уверен, что в ближайшее время Соединенные Штаты, в общем-то, провозгласят какую-то новую версию своей центральноазиатской стратегии, в которой, в общем-то, будет, будут элементы, говорящие о том, что Соединенные Штаты не будут так сильно уменьшать свое присутствие, а будут оставаться активными участниками региональных процессов.
Угу. 2013 год, к сожалению, начался с конфликта в приграничной зоне. Это был СОХ, затем был другой анклав Ворух.
Да-да-да.
А вот летом на киргизско-казахской границе был перекрыт водоканал, и были такие трения, да? То есть границы, так же, как и водные ресурсы, остаются одной из главных проблем в отношениях между соседями. Саймуддин, как, по-вашему, эти проблемы будут нарастать? Вот, конечно, наивно полагать, что вот 2014 год пришел, и вот проблема решена. Нет, конечно. Будут ли эти проблемы нарастать, или все-таки вот руководители делают для того, чтобы вот найти пути их решения?
Как бы парадоксально ни звучало, на самом деле авторитарные режимы в Центральной Азии не заинтересованы решать эти проблемы сразу и быстро. Они привыкли к этим проблемам, они на этих проблемах укрепляют свою личную и семейную власть. Поэтому в 2014 году ни одна из приграничных и трансграничных проблем в Центральной Азии не будет решена. Проблемы безопасности здесь будут большие, будут приграничные стычки, не исключая даже локальную войну в 2015 году из-за водных проблем. Но я думаю, что нынешние правящие элиты ни в Узбекистане, ни в Киргизии, ни в Казахстане, ни в Таджикистане особо не заинтересованы в решении этих проблем, и у них нет потенциала решения этих проблем. Регион остро нуждается в политической трансформации, и я думаю, что в ближайшие среднесрочные перспективы, в ближайшие 6-8 лет, мы дождемся кардинальных изменений в регионе. Год будет достаточно сложным на фоне мощнейшего информационного давления, которое противостояние, которое будет между Россией и Соединенными Штатами Америки и Западом в целом. На фоне этого противостояния Китай будет поддерживать авторитарные режимы, как политические, так и экономические, и китайские инвестиции будут главными, и китайские проекты будут главными темами и трендами следующего года. 2014 год – это, опять же, будет годом Китая.
Широдил, мы вот уже немножко должны закругляться, если вот вы быстренько вот на эту тему границы. Вы тоже считаете, что все-таки это может привести к каким-то крупным конфликтам?
Сразу хотел бы сказать, что вопрос границ возник не вчера. Дело в том, что нынешние границы, в принципе, обозначены с середины 20-х годов прошлого века. Таких границ раньше на территории Центральной Азии не существовало никогда. И те конфликтные зоны, которые были вами обозначены, это именно те территории, где не делимитирована, не демаркирована государственная граница. То есть это анклавы на территории Кыргызской республики, что Ворух, что СОХ. Вот. Но эта проблема, она шире. Дело в том, что еще не делимитирована линия государственной границы между тремя странами Центральной Азии, именно Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Есть только договоренность о точке стыка границ между этими государствами. И многие, скажем так, километры границ, они не описаны, не приведены к единому соглашению. Ну, то есть соглашений по ним нет, не заключено. Об этом знает, в принципе, только, скажем так, пограничное начальство и так далее. Но когда мы видим на практике внизу, то простые граждане и даже военнослужащие пограничных войск истолковывают те соглашения, ту самую прозрачную линию государственной границы, которая еще не делимитирована, в своем собственном понимании. И вот на этой почве как раз и происходят различного рода стычки, связанные с тем, что каждая сторона начинает выдвигать претензии, где как происходит. Ну, например, то, что было, произошла стычка, вернее, конфликт, связанный с перекрытием канала на южный А Казахстан, ну это тоже, скажем так, большой нонсенс со стороны как раз-таки кыргызских христиан, да, когда начинают перекрывать канал, основываясь на том, что это когда-то кому-то принадлежало из старых-старых родоначальников кыргызских племен. Но фактически по договоренности между Казахстаном и Кыргызстаном этот клин, в принципе, отрегулирован, делимитирован, демаркирован, и по, в принципе, согласию казахской стороны часть канала, в общем-то, использовалась и жителями ближайших населенных пунктов. Вот. И, то есть, это такой нонсенс, когда надо вести просветительскую работу. Ведь политики это как бы понимают, вне зависимости от того, что авторитарный режим или нет. А мне кажется, авторитарный режим в этом случае, в решении границ, играет, скажем так, позитивный тренд, позитивный настрой. Дело в том, что вопрос границ невозможно решить коллегиальным путем. То есть это всегда результат переговоров и, скажем так, единоличного политического решения, как это было при рассмотрении линии государственных границ между Кыргызстаном и Казахстаном, Кыргызстаном и Китаем. И, как показал опыт, те участки границ, которые были делимитированы между, скажем, Кыргызстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, в принципе, решались на основе политической воли руководства стран, соответствующих стран, подписантов. А вот сейчас этот переговорный процесс зашел в тупик. И в этой связи я все-таки разделял отдельно действия простых граждан, действия политиков, которые заинтересованы в тем, чтобы использовать сложившуюся ситуацию для получения собственных дивидендов, политических, финансовых, властных и так далее, и действия руководителей государства. Мне кажется, все три разных направления, и вот этот тренд, ну, в Кыргызстане стал заметен, ну, начиная где-то с 2009 года. Вот если это вкратце. Ну, безусловно, вопрос границ остается открытым, и, соответственно, на этой почве могут возникать и перестрелки, которые мы сейчас наблюдаем, начиная с 2012 года между пограничными нарядами, перестрелки в отношении, ну, стрельба по отношению граждан сопредельных территорий и подрыв скота на минных полях и так далее. То есть это будет продолжаться до тех пор, пока не будет решен вопрос делимитации госграниц.
Спасибо вам, Широдил, спасибо вам всем. С наступающим Новым годом вас всех. И если просто коротко, каждый просто поздравить вот жителей нашего, пожелать чего-то в Новом году. Фархат Талипов, можно от вас поздравления для жителей Центральной Азии, для наших слушателей?
Я искренне желаю, чтобы наступающий Новый год принес нам больше мира, спокойного неба над нами, чтобы мы больше встречались. Я думаю, можно много говорить о наличии или отсутствии политической воли для улучшения отношений в регионе, но я думаю, очень важно, чтобы и на уровне простых граждан, на уровне народа, простых людей происходила активная коммуникация, активные встречи, так сказать, сближения. Я вот выступаю именно за это, за неформальную, так сказать, дружбу. И я очень желаю и очень рассчитываю и жду, чтобы вот братские народы Центральной Азии, так сказать, не встречали на своем пути какие-то искусственные барьеры, будь то визовые там или таможенные и так далее. Я думаю, именно на вот в этом направлении, именно вот в этой плоскости, плоскости неформальных общений простых людей, простых граждан, возможен и мир, и объединение, и решение всех других вопросов. Так что я желаю нам всем, чтобы мы больше встречались, больше общались и дружили друг с другом, как и подобает, в общем-то, братским народам.
Спасибо большое, Шарадил Бахтыгулов. Поздравления от вас. Коротенькое пожелание на 2014 год.
Спасибо большое. Я просто хотел бы напомнить, что наши народы тысячелетиями жили друг с другом в мире согласии. Безусловно, происходили какие-то недоразумения, недомолвки, но все это, в конце концов, решалось. Те проблемы, которые мы имеем в 2013 году, это результат не, скажем так, волеизъявления отдельных народов, лидеров и так далее. Мне кажется, это результат нашей общей беды распада Союза Советских Социалистических Республик. И в новых условиях нам приходится жить по-новому, смотреть друг на друга по-новому. Мне бы хотелось, чтобы в уходящем году остались все те проблемы, которые у нас сегодня имеются, и в 2014 году мы все-таки нашли решение этих проблем, чтобы было все-таки больше мира, добра, благополучия, процветания каждому жителю Центральной Азии и каждой стране Центральной Азии.
Спасибо вам большое. Всего хорошего в новом году. Исполнение всех желаний. Спасибо вас тоже. Спасибо.
Спасибо.
До свидания. Счастливо. До свидания.
Вы слушали программу «Перекресток», подготовленную Киргизской службой «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В ней приняли участие эксперты Фархад Талипов, Саймуддин Дустов, Расул Жумалы, Фарид Тухватуллин и Ширадил Бахтыгулов. Из пражской студии «Радио Азаток» с вами прощается Айнура Джекшевзе. Всего доброго и с Новым годом!